начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте. Путеводитель по Кремлю. Вместе с вами микрофон Наталья Андреасин и, конечно, Олег Шишкин, писатель и исследователь.
Здравствуйте.
В частности, исследователь этого самого Кремля. Мы сегодня отправляемся в, как мы условно между собой это назвали, центр мира, да? Сенатскую башню. И прежде чем мы окунемся в историю, хочется сразу сориентировать, вдруг кто не знает, где именно она находится. Это та самая башня, которая у нас прямиком за Мавзолеем.
Да, конечно. И, конечно, долгие годы Сенатская башня вообще не имела никакого имени. Она была одной из безымянных. А у нас есть, и, кстати, и до сих пор две башни так и называются безымянными. Первая и вторая безымянные, которые выходят на Москва-реку. Вот.
И что же их так обошли вниманием?
Ну, потому что башен было много, да. С какими-то были связаны какие-то прямые ассоциации, с другими нет. Угу. И они были просто рядовыми сооружениями. Но вот что интересно. Конечно, Сенатская башня именно тем и хороша, что эта башня, в общем-то, стандартная. Когда приехали итальянские архитекторы, то вот в эпоху Ивана III, то, конечно, они предполагали, что часть башен, конечно, будет похожа. Похоже, потому что все-таки это было сооружение, где нужно было соблюдать некие стандарты, ну и по стандартам вообще-то строится быстрее. Да? Угу. И поэтому, когда они выбирали некий вот прототип этой башни и, собственно, и многих таких же ей подобных, то, конечно, они выбрали башню Филолетте, которая находится в Милане, в знаменитом миланском замке Сфорца. Который,
ах, вот она что.
Да, который строился когда-то Аурелиано и его, между прочим, ассистентом, каковым был Аристотель Фиораванти, который у нас в основном связан с Успенским собором. Да, и, с, возможно, еще с какими-то гидротехническими сооружениями, потому что он еще был и гидротехник.
Вот. То есть будете в Милане, увидите башню, не перепутаете. Вы в Милане, а не на Красной площади.
Да, безусловно. Многие мастера, которые строили, опять же, миланский замок, они по происхождению были миланцы, но, кстати, не все. Там, скажем, Антонио Жилярди, который построил первую кремлевскую башню, то есть Танинскую башню, он был все-таки из Венеции.
Слушай, вот отвлекусь буквально на одну минуту, наверное. Вот когда мы все время говорим, Кремль построен итальянскими архитекторами, там они, сям они, по копию Милана и так далее, возникает вопрос, а есть ли этот самый прислонок славутый русский дух в Кремле?
Ну да,
или
конечно.
Или он итальянский?
Нет, ну, дело в том, что мы должны прежде всего помнить, что, конечно, мастера-то были итальянские, но рабочая сила и деньги были, безусловно, русскими, да? Это раз. Во-вторых, сам Кремль, я на этом заостряю внимание, как прежде всего сооружение с зубчатыми вот этими...
Ласточкиными
гнездами, это как бы антипапское сооружение, да, то есть, по сути, в каком-то смысле даже антикатолическое. Угу. Вот, потому что именно такие зубцы были у гибелинов, да, у гвельфов были прямые.
Гибелины – это итальянцы, да. Которые выступали против,
да,
папы.
Да, против папы, потому что часть аристократии, и в частности аристократия миланская, конечно, выступала против папы, и венецианская, кстати, тоже, поэтому венецианец тоже тут не...
Сейчас мы таким образом все-таки докажем, что здесь больше итальянского, нежели русского.
Кстати, ты мне говоришь про Милан, а я, между прочим, был в Венеции, там тоже самые кремлевские стены. Хотя, вот, казалось бы, Венеция уж какое отношение она имеет к Кремлю. Но оказалось, что имеет, потому что вот этот вот антипапский дух, он был сосредоточен. А, кстати, в Венеции даже был и свой патриарх некоторое время, который в какой-то степени выступал антипапой. Да?
Но... Все это очень интересно, да. Но так мы не доберемся до нашей Сенатской башни. Да. Итак...
Итак, Сенатская башня встала ровно посередине Кремлевской стены, выходящей на Красную площадь. Поэтому эта башня является центром Красной площади, по крайней мере, она на нее указывает. И, конечно, в связи с таким, в общем-то, выгодным положением, уже позднее, правда, ее было решено использовать как трибуну. Трибуну, прежде всего, коммунистических различных выступлений. Но я должен сказать еще один важный момент, о котором мы все-таки когда-то говорили. Сенатской она была названа потому, что за ней стоит здание правительствующего сената,
да.
Построенное Казаковым, угу. И вот благодаря этому именно она и стала Сенатской, а не одной из безымянных башен. Так вот, значит, центральное положение привело к тому, что уже в 18-м году, даже вот на 1 мая 18-го года, здесь устанавливается трибуна. На трибуне выступают вожди нового победившего строя, да, по сути, социал-демократы левого уклона, то есть это Ленин, это Троцкий, это люди, которые говорят о третьем интернационале, о новой заре человечества и о том, что призрак бродит по Европе, и это призрак коммунизма.
И добрел до нас.
Да, и он, да, а как, вот он уже, вот революция, угу. Мечты Карла Маркса сбылись, теперь остается только лишь развиваться и развиваться вперед к некому вот такому социально равному, да, но и при этом индустриальному обществу, о котором идет разговор. Вот если мы посмотрим на все вот эти фотографии той эпохи, да, а мы всегда...
Олег сейчас рассматривает, да, старые фотографии, да. Именно вот 18-й год, насколько я понимаю.
Да, это 21-й, вот 18-й.
Запружена
вот Ленин стоит площадь, здесь, но да. Мы здесь видим и еще кое-что.
Сенатскую башню мы видим, да, что вот, она вот, такая, да. Такая обшарпанная, да, судя по
всему. Ну, это связано с тем, что, конечно, там была большая стрельба, да. Кремль ведь захватывали в октябре 17-го года, и по большому счету, кстати, только вот уже в такую, в уже крепчавшую советскую эпоху, то есть во времена Сталина, здание, конечно, ну не здание, а, собственно, и фасад из Сенатской башни, и, конечно же, всех вот этих кремлевских стен, он, конечно, был более-менее укреплен, обработан и покрашен. Угу. Мы, кстати, видим и другое, то, что мы сейчас не видим, что, например, между Зубцов здесь же прям стоят люди,
да.
И смотрят на то, что происходит, да? Угу. Вот этого больше нет. И
люди там больше не ходят.
Да, ну, думаю, что это понятно, потому что они смотрят в спину главе государства, который выступает на трибуне, а это значит, что, например, контролировать действия этих людей будет очень сложно. Ну, по крайней мере, для службы охраны Ленина, да? Или, по крайней мере, для других служб охраны, поэтому тут есть элемент безопасности. Конечно, как только башня становится трибунной башней, встает вопрос о том, а как же проходить быстро вот к этой самой трибуне.
Чтобы подождем не бегать.
Да, чтобы под дождем не бегать. А идти-то надо будет из здания правительствующего сената. Там-то как раз и находятся квартиры государственных деятелей СССР. Мы, кстати, об этом говорили в одной из программ. Вот поэтому принимается решение о том, чтобы прорубить такую брешь в этой башне. Вот. И, собственно, по этой бреши вот такой вот уход, да, идти сразу.
Который соединял башню, да, с сенатом.
Да, да, с сенатом, по сути, с главным зданием, где шли обсуждения каких-то важных проектов и где жили, я подчеркиваю, жили советские высшие руководители.
А вскоре и умирали, и относили их в кремлевскую стену. И об этом мы поговорим буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Widemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Продолжаем «Путеводитель по Кремлю» с вами. И мы остановились на переходе, который организовали лидеры победившей революции в 18-м году между сенатом, в котором они жили, и сенатской башней.
Да, конечно, башня является символом теперь Красной площади. Она является ее особым таким вот даже каким-то даже транспарантом, потому что вот эта трибуна, которая все время находилась перед ней, делала ее слишком узнаваемой. Ко всему прочему, было понятно, что...
Но мы имеем в виду трибуну, которая была там еще до появления, да, мавзолея.
Да, до появления мавзолея. Угу. Но, конечно, мемориал и пантеон, из башни сделали события октября 1917 года. Потому что рабочие, которые принимали участие в штурме Кремля, где находились юнкера, значит, вот было принято решение, причем это было принято решение, значит, московской, по-моему, фракции большевиков, да, Моссоветом, так называемым, да, Московским советом рабочих солдатских депутатов о том, чтобы вот тех, кто погиб в боях за Кремль, имеется в виду прежде всего красногвардейцев, да, вот их похоронить здесь, справа и слева от Сенатской башни Кремля. Вот таким
Но образом. Еще не пока не в стене,
нет,
да?
Нет, еще не в стене. Они под стеной. Они под стеной.
Это братская пока могила.
Ну да, братская, огромная, братская, да. Могила. Братская могила. Но уже это, кстати, об этой братской могиле у нас, между прочим, высказался Владимир Ильич Ленин. Вот. И не просто высказался, ведь, собственно, происходило следующее, что. Значит, вот там, на этой самой Сенатской башне, укрепили барельеф Каненкова. Вот этот вот павшим... Этот барельеф назывался «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Павшим... Значит, этот...
Да, там был изображен крылатый гений победы, да, с красным знаменем, да, правой руки.
Как, и с пальмовой ветвью.
Стилизация под что-то римское,
да,
такое.
Да, и с пальмовой ветвью. Но мы с вами знаем, что пальмовая ветвь — это не только ветвь славы, между прочим, это еще и ветвь, с помощью которой евреи встречали Христа, когда он въезжал в Иерусалим. То есть, да, вот это, да, в то самое вербное воскресенье.
То есть, какой, да, смысл закладывал Каненков в свой барельеф?
Да, он, кстати, был человеком религиозным, да, при, да, всем, да, при этом. Да, я думаю, что это вот это было. Но, с другой стороны, никто это не разгадал. А сейчас это...
А барельеф просто сняли вскоре.
Барельеф сняли. Он на самом деле живой. Он находится сегодня в бывшем музее революции на хранении. Вот. И, значит, ну вот что сказал Владимир Ильич Ленин на открытии этого, да, памятника. Да, да. Он сказал: на долю павших в октябрьские дни прошлого года товарищей досталось великое счастье победы, величайшая почесть, о которой мечтали революционные вожди человечества. То есть они мечтали про Кремль, еще не зная, что там это все произойдет. Оказалось их достоянием. Эта почесть состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товарищей прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашно обеспечивших этим героизмом масс победы. Пусть их лозунгом станет наш лозунг, лозунгом восставших рабочих всех стран, это лозунг «Победа или смерть». Вот что провозглашалось. Таким образом, братская могила приобретала характер мемориала. Вот сказав это, Ленин, по сути, объявляет это место мемориальным кладбищем. И поэтому там начинаются захоронения. Конечно, может возникнуть естественный вопрос, как же так, вроде бы там на Красной площади не хоронят. Но я вам скажу, что хоронили.
Издавна.
Издавна. И последние 500 лет. По разным причинам, по причинам вполне себе понятным и по причинам очень часто трагическим или каким-то уж совсем запредельным. Да, конечно, мы должны сказать, что практически рядом, с недалеко от этой башни, находится захоронение, между прочим, московских патриотов, оборонявших Кремль во времена прихода Наполеона, да. С другой стороны, там же, под этой же стеной, тут же, напротив этой башни, когда-то находился храм невинно убиенных на крови. Этот храм, вот прямо он по центру стоял Красной площади и смотрел, вот, по сути, на эту самую башню. Он был построен, по-моему, в эпоху Ивана Грозного. И вообще на части Красной площади был погост.
А чего это невинно убиенных? В честь чего такой
построил считалось, Грозный? Считалось, что, возможно, в эпоху Грозного кто-то был и невинно убиен. Да, вот так было. Надо сказать, что да.
То есть он так махал шашкой, ну и на всякий случай, чтобы грехи себя снять, храм построил.
А вот, Наташ, да, вот такое нетерпение, да, так, мы говорим очень часто, нетерпение, все такое, да, такой жесткий Иван Грозный, да. Но тем не менее храм такой он позволил построить, да? Значит, вот такой жест у него был, значит, подразумевалось, что за этим что-то стоит. Надо сказать, что когда храм разобрали, вот этот, то предел этот был перенесен в храм, который мы сегодня называем храмом Василия Блаженного или Покровский собор. Поэтому храм в Питере, который у нас на крови, да, и который похож на храм, значит, естественно, на Покровский собор, он именно поэтому так называется. На самом деле, вот здесь есть этот элемент невинно убиенных. Конечно же, под стеной в этом месте, скорее всего, лежит и первый лжедмитрий Григорий Отрепьев. Конечно же, здесь лежит и полководец, Шейн, который оборонял Смоленск и, в общем-то, его сдал, за что был казнен, но непонятно, винно или безвинно, до сих пор идет об этом большая речь. Конечно же, помимо этих древних захоронений, в стене появились захоронения вполне себе исторические, да. В стене находится, вот прямо рядом с Сенатской башней находится и захоронение Юрия Гагарина.
Да, но это мы уже переходим к сегодняшней истории, ну, точнее, недавней совершенно. А давай вернемся, знаешь, вот к какому моменту. Вот мы говорили, что все началось с огромной братской могилы погибших во имя революции. Да. А потом в отдельную могилу первым захоронили Свердлова.
Да.
И вот с него начинается какая-то другая эпоха этого некрополя.
Да.
Почему ему такая честь оказана именно?
Потому что он был, если я правильно помню, председателем совнаркома.
Да.
И это была очень высокая должность, практически там третья в стране после Сталина и Троцкого, которые были, то есть Ленина и Троцкого, которые были вождями. Свердлов был таким администратором этого революционного процесса и часто и участником каких-то темных, совершенно темных дел, в том числе и связанных, допустим, с расстрелом царской семьи и с возможной эвакуацией, скажем так, советских лидеров в случае какой-то дикой пертурбации, переворота или нашествия белых в какую-то другую, скажем, европейскую страну. Об этом мы узнали тоже из совсем недавних, где-то 10-15 лет, 15-летней давности публикаций. Вот поэтому он захоранивается в стене, поэтому он становится вот таким одним из первых погребенных. Но мы должны сказать еще и вот о чем, что центр этой башни, то есть башня, которая определила центр стены, она определила и центр Красной площади.
Сенатская башня, напомню, мы говорим о ней.
Сенатская башня. Это означало вот что, что, конечно, еще до того, как был построен мавзолей, до того, как были проведены те или иные мемориальные работы на месте будущих захоронений уже в земле официальных советских высоких партийных лидеров, архитектор Щусев проводит здесь вот как бы новое планирование, собственно, той самой Красной площади, какой мы ее сегодня знаем. То есть он делает скаты, вправо и влево от Сенатской башни.
Скаты?
Скаты.
Как бы, чтобы вода скатывала,
чтобы вода
не заставилась.
Да, вода не заставилась. Иначе бы у нас, во-первых, там, да, и, кстати, происходит мощение площади, она не везде была мощена, а так она была замощена полностью. Да, вот у нас есть эта брусчатка. Вот. Ну, а как бы вот мы с вами ходили по грязи, допустим, мы приехали на Красную площадь, а она вот вся грязная. Это было бы плохо.
Неприятно.
Да, неприятно. Было. Значит, вода должна была с нее скатываться. А с другой стороны, если здесь находится мавзолей Ленина, да, а ведь он просто без мавзолей без башни даже уже не представим.
Это
они просто срослись.
Как единое, да, какое-то архитектурное целое.
Да, да. И это тоже представлял себе, как когда делал архитектурный проект Щусев, потому что он делал практически все варианты мавзолея, как ранний, так вот средний деревянный и, наконец, вот тот, ну, по сути, в нескольких даже видах каменный, потому что он был первоначально с боковыми трибунами, вот этот самый мавзолей, а потом уже только с той трибуной, которую мы знаем по самому последнему варианту, вот сегодняшнему. Ну и ко всему прочему, с теми надписями и Ленин, и Сталин, которые там в конце концов появились. Вот эта башня также ассоциировалась с той высшей советской властью, потому что, по сути, могила Ленина стала трибуной, с которой говорили советские руководители. Да, и в том числе 7 ноября 1941 года, когда Сталин произносил речь к войскам, уходившим.
С парада прямо на войну.
На войну, да.
Да. Мы продолжим разговор от всего, что происходило вокруг Сенатской башни, в том числе о том, как пытались уничтожить некрополь уже в 50-е годы, почему это не вышло, буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». товарищи, солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Вернемся к Сенатской башне. И вот что хотела спросить. Ну, можно было бы еще перечислить известных людей, которые там похоронены. Например, Войков, который не дает покоя сейчас нашим согражданам, которые мечтают переименовать станцию Войковскую. В 27-м году он, кстати, единственным тоже был похоронен отдельно там. Джон Рид, 10 дней, которые потрясли мир, там же похоронен. Да? В братских могилах вообще похоронено более 300 человек. Ну и вот вопрос.
У нас ведь тут похоронены и вполне себе деятели. Да, у нас же Горький, по-моему, там похоронен, Алексей Максимович. Да, и это тоже
вот это я не знаю.
Писатель, все-таки человек такой серьезный, с большой биографией. У нас тут и Жуков, у нас тут и вообще главные все эти марши. Ну, конечно, понятно, что Жуков, который принимал участие в параде Победы, наверное, здесь и должен лежать. Потому что он этот парад Победы произвел. И когда сегодня говорят, что надо куда-то этих людей переместить, останки переместить, то встает вопрос, а насколько мы вообще имеем право разрушать историческую вот такую вот сложившуюся ситуацию, да? А что будет дальше, да? Вот мы хотим, может быть, нам не нравится. Да, вот я, например, не являюсь фанатиком коммунизма, мне это вообще-то очень претит, но я понимаю, что есть сложившийся исторический комплекс. И он сложившийся, он уже закончен. Он своим вот местом существования, он, кстати, ни одного сооружения не снес, да, и ничего там особенного не случилось. Но у нас есть пантеон с разными людьми, с очень противоречивыми людьми, которые нам не нравятся, да, и мне тоже
очень... Которые, может, и нравятся, между прочим.
Ну, кому-то нравится, да, но, с другой стороны, я задаю себе вопрос. А ведь у нас же есть национальная история, в которой некоторые страницы нам не нравятся. И мы почему-то думаем, а давайте-ка вырвем-ка пару-тройку страничек. Если они такие плохие, скомкаем их, бросим в корзину и выбросим на помойку. И забудем о них, как будто их не было. У нас будут только хорошие события, у нас будут только прекрасные. У нас не будет никаких противоречий и не будет никаких драм, которые вели исторический процесс. Вот, собственно, об этом и напоминает нам сегодня Сенатская башня. Да, наверное, кто-то может почистить эти урны, кто-то может вынести куда-то прах, между прочим, Юрия Гагарина и других, кстати, советских космонавтов. Можно куда-то вынести прах Жукова, можно что-то сделать и с какими-то другими политическими деятелями.
Сталина могила там.
Да,
после того, как его вынесли из мавзолея,
да,
похоронили,
кстати, да,
его именно
кстати,
здесь.
Да, кстати, да. Но я думаю, что, Сенатская башня, которая стоит уже здесь 500 лет, тем не менее будет напоминать нам об этих событиях просто, даже если она будет появляться на фотографиях.
Ну, во имя исторической справедливости хочется мне сказать, что в 1953 году все-таки было принято постановление Совета министров и ЦК КПСС о ликвидации некрополя. Переносить собирались в какой-то проектируемый пантеон. А потом это все заглохло. Вот почему, интересно?
Ну, наверное, потому что это был проект, подготовленный самой политической конъюнктурой. Хрущев начинал свой большой процесс, связанный с десталинизацией. И он, как это часто бывает в жизни там, советского, русского общества, он, конечно, пытался его сделать максимально тотальным. Максимально тотальным. Значит, вот вчера было плохо, сегодня будет все хорошо. Мы вот это все почистим, мы все это выкинем, Вот, и ничего у нас плохого не будет и не останется.
И надо сказать, что сам Хрущев-то и не попал в этот некрополь кремлевский. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, как человека, который был уже не при власти. А вроде тех лидеров, которые были не при власти, их и не хоронили в кремлевской стене.
Да, конечно, но...
То есть только те, которых вынесли вперед ногами из рабочего кабинета. Вот те туда попадали,
ну,
да?
Ну да. Да, но мы, тем не менее, все равно. Я вот здесь не сделал этих фотографий, но мы увидим, что Хрущев стоит на мавзолее. Это, наверное, один из последних его, значит, приходов на мавзолей. Он еще не знает, что его снимут, но за спиной его стоит та же самая сенатская башня, потому что он же выходил из здания вот этого самого правительствующего сената, да? Он же шел, значит, на эту трибуну мавзолея, и туда же, сквозь сенатскую башню он и ушел, да? Вот поэтому в каком-то смысле, в высоком смысле, сенатская башня — это еще и такая арка для политических руководителей страны Совета. Ну, кстати, и, наверное, Новой России тоже, потому что этот выход на Красную площадь наиболее отработан Федеральной службой охраны, я думаю, и он обеспечивает какую-то надежность вот в таком вот, знаете, небезопасном мире, где политический руководитель всегда является какой-то целью для потенциальных террористов, каких-то еще людей с темными помыслами.
Но Сенатская башня хранит их всех, то есть оберегает, то есть волноваться не за что. Еще хотела, ну, чтобы эту тему некрополя закончить, последним там захоронили, я так понимаю, Черненко. На этом все закончилось.
Да, по сути.
И все это закручивается у нас вокруг Сенатской башни. Можно сказать, вот ты ее называл центром Кремлевской стены, да? Можно ли ее назвать в какой-то степени центром мира?
Ну да. Она центр этого мира, безусловно, она центр нашего мира, потому что она, я еще раз повторяю, это арка для героев больших исторических драм, для тех, кто идет к власти, потому что так же, как и если русские императоры проходили все через Успенский собор, и русские цари, то русские руководители, вот начиная там, практически с Ленина, да, получается. Вот до сегодняшнего дня проходят через Сенатскую башню, они приходят к нам, к народу, и мы видим их то ли на трибуне Мавзолея, то ли на специально изготовленной трибуне, которая сейчас устанавливается на Красной площади. Но миновать Сенатскую башню
не
может никто.
Вот ты в Кремле был буквально недавно, был в тех местах, которые не пускают обычных смертных, ну вот разве только да. Тебя, конечно. Да, в Сенатскую да. Тебя пустили?
Нет, я в Сенатской не был, но я был буквально там, скажем, в 100 метрах от нее, я стоял на Спасской башне, я видел вот эту такую эспланаду в сторону, значит, Сенатской башни, я видел, как органично устроен этот мир. Я смотрел и думал, что ведь вот за Сенатской башней Сенат, но скоро, скорее всего, я надеюсь, станет и Вознесенский монастырь, который тут же рядом располагался, просто вплотную даже к Сенатской башне, станет и Чудов монастырь.
Он
и...
тоже где-то здесь рядом
да,
с ней?
Он, да, он прямо сразу за Вознесенским монастырем, чуть глубже, потому что они окаймляли вместе с Малым Николаевским дворцом, они окаймляли Ивановскую площадь, которая там на той стороне. Но, между прочим, между Сенатом и вот этими монастырями шла вот эта, по-моему, она называлась Чудовская улица. Вот. Она прямо от башни тоже шла. Вот. Поэтому там же была еще эта улица. Сейчас ее нету, потому что нет монастырей. Но если они встанут на место, она снова появится. Ну, по крайней мере, на старых кремлевских картах она существует, она выводит почти что к Сенатской башне.
Внутри тех башен, в которых ты был, очень быстро. Можно ли сказать, теоретически, имея представление о Сенатской башне, что они похожи на нее? То есть они идентичны?
Да, безусловно.
Что в них такое самое-самое вот цепляющее?
Ну, сейчас, наверное, цепляющее то, что они набиты разного рода каким-то непонятным мне загадочным оборудованием, потому что это все-таки...
Ну, оборудование это как раз, наверное, можно догадаться какое.
Да, а что касается вот такого стандартного, значит, ну да, конечно, но ты заходишь в полутемное помещение, потому что шатер находится над башней, он был построен в 1680 году. Вот. А если без шатра, как это было при итальянцах, то, конечно, это вот такая вот, как бы, такой с теремными окнами, да, вот с такими с арочными окнами сооружения, вот, из которого мы действительно можем обозревать площадь, и которая дает нам, наверное, даже лучший вид на площадь, потому что это центральная точка, откуда мы можем увидеть самое красивое, как считали средневековые русские люди, москвичи, место в державе, то бишь Красную площадь.
Надеюсь, что слушатели хорошо раз это фантазия, они представили себе, что они посмотрели.
Они могут туда и сходить, кстати.
Сходить-то обязательно, конечно. Но еще представьте себе, что это Сенатская башня глядит прямиком на ГУМ, если не представляете, куда еще она.
Даже на центральный вход в ГУМ. Именно. С Красной площади.
Вот такой вот центр, если не мира, то Москвы, как минимум. Мы рассмотрели сегодня со всех точек зрения и прощаемся с вами на неделю, а в следующий раз поговорим о храме Спаса на Бору, который был устроен на месте жительства некого отшельника, который, между прочим, предсказал Москву. Ну и узнаем о том, как этот храм погиб в результате того, что люди просто недопоняли Сталина. Сейчас прощаемся с вами на неделю. Наталья Андреасин, Олег Шишкин были с вами.
До свидания.
Счастливо.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».